Разум, разум! — ударил их Глеб обоих кулаками в бока. Но спорщики не только не очнулись, они даже не заметили, через красную пелену они уже не видели его. Ты думаешь, тебе коллективизация когда-нибудь простится? Ты вспомнишь, что рассказывал в Бутырках, как ты жил с единственной целью сорвать миллион. Зачем тебе миллион для Царства Небесного? Они 2 года уже знали друг друга, и теперь все узнанное друг о друге в задушевных беседах старались обернуть самым обидным, самым уязвляющим способом. Они все припоминали сейчас и швыряли обвинительно. «Ну, а не понимаете человеческого языка? Наматывайте, наматывайте!» — крякнул Нержин. И, махнув рукой, ушел. Он утешал себя, что в коридорах никого и в комнатах спят. Позор! Ты растлитель душ! Твои питомцы возглавляют Восточную Германию, мелкий честолюбец! Как ты гордишься своей дворянской кровишкой! Раз Шишкин-Мышкин вершит правое дело, почему ему не помочь, не постучать, скажи? И Шикин напишет тебе хорошую характеристику, и твое дело пересмотрят. За такие слова морду бьют. Нет, почему ж, рассудим. Поскольку мы все сидим, верно, только ты один, неверно, и значит, тюремщики правы, это только последовательно. Они бессвязно перебранивались, уже почти не слыша друг друга. Каждый высматривал и преследовал одно — найти бы такое место, куда побольнее ударить. «Посмотри, как ты залгался! Все на лжи!» — обещаешь так, будто не выпускал из рук распятия. Вот ты не захотел спорить о гордости в жизни человека. А тебе очень бы надо гордости подзанять. Каждый год 2 раза суешь им просьбы о помиловании. Врешь — не о помиловании, а о пересмотре — тебе отказывают, а ты все клянчишь. Ты как собачонка на цепи. Над тобой силен, у кого в руках цепь. А ты бы не клянчил. У тебя просто нет возможности получить свободу. А то бы на брюхе пополз. Никогда, — затрясся Сологдин. А я тебе говорю, просто у тебя способности не хватает отличиться. Они истязали друг друга до изнеможения. Никак не мог бы сейчас представить Иннокентий Володин, что имеет влияние на его судьбу нудный, изматывающий ночной спор 2 арестантов в одиноком, запертом здании на окраине Москвы. Оба хотели быть палачами, но были жертвами в этом споре, где спорили, собственно, уже не они, потерявшие ведущие нити, а 2 истребительных, разноименных потенциала. Именно эти потенциалы они и ощущали друг в друге отчетливо, безошибочно, вчерашних или завтрашних слепых, безумных победителей, непробиваемо бесчувственных к доводам рассудка, как эти тюремные стены. Нет, ты скажи мне, если ты всегда так думал, как ты мог вступить в комсомол? Почти рвал на себе волосы Рубин. И 2 раз за полчаса Сологдин от крайнего раздражения раскрылся без надобности. «А как мне было не вступить? Разве вы оставляли возможность не вступить? Не был бы я комсомольцем, как ушей бы мне не видать института, глину копать». «Так ты притворялся! Ты подло извивался! Нет, я просто шел на вас под закрытым забралом». «Так если будет война...» У сраженного последней догадкой Рубина даже сдавила грудь. «И ты дотянешься до оружия...» Сологдин выпрямился, скрещивая руки, и отстранился, как от проказы. «Неужели ты думаешь, я защищал бы вас?» «Это кровью пахнет», — сжал Рубин кулаки, волосатые у кистей. «Говорить дальше или даже душить...» или даже бить друг друга кулаками, все было слишком слабо. После сказанного надо было хватать автоматы и строчить, ибо такой только язык мог понять 2 из них. Но автоматов не было. и они разошлись, задыхаясь, Рубин с опущенной, Салагдин со вскинутой головой. Если раньше Салагдин мог колебаться, то теперь-то с наслаждением влепит он удар этой своре. Не давать им шифратора, не отдавать. Не катить же и тебе их проклятые колесницы. Ведь потом не докажешь, как они были слабы и бездарны. Нагалдят, нагудят, назвенят, что все от закономерности, что быть иначе не могло. Они свою историю пишут, не упускают. Все внутренности в ней переворачивают. Рубин отошел в угол и сжал в ладонях стучащую волнами боли голову. Ему прояснялся тот единственный сокрушительный удар, который он мог нанести Салагдину и всей их своре. Ничем другим их не пробьешь, меднолобых, никакими фактическими доводами и историческими оправданиями потом не будешь перед ними прав. Атомную бомбу. Вот это одно они поймут. Перемочь болезнь, слабость, нежелание и завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для революции. Петров, Сяговитый, Володин, Щевронок, Заварзин. Глава 70-я. Дотти. Уже за полночь Иннокентий и Дотнара возвращались домой в такси. На пустеющие улицы, забеляя огляд на дома, густо падал снег. Он опускался спокойствием и забвением. Та ответная теплота к жене, вызванная сегодня в доме тестя ее внезапной покорностью, та теплота не минула и сейчас за кромою глаз людских. Дотти непринужденно переполаскивала о том и о тех, кто был на вечере, о трудностях и надеждах с Клариным замужеством. Иннокентий дружелюбно слушал ее. Он отдыхал. Он отдыхал от невмещаемого напряжения этих суток. И почему-то ни с кем бы не было ему так хорошо отдыхать сейчас, как с этой любленной, опостылой, клятой, брошенной, изменившей женщиной и все равно неотъемной, и все равно содорожницей. Он нерассудно обнял ее вокруг плеч. Ехали так. Им самим же отвергнутые касания этой женщины сейчас опять заныли в нем. Он покосился. Покосился на ее губы. На эти единственные, слияние с которыми можно длить и длить и длить, и не пресыщает. Были поводы Иннокентию узнать, что так бывает редко, почти никогда. Были поводы ему узнать, что не соединяется в одной женщине все, что хотели бы мы. Губы, волосы, плечи, кожу, и еще многое надо было бы по частям собирать из разных в одну, как природа не хочет делать. А еще собирать душевные движения и нрав, и ум, и обычай. Можно простить Дотте, что не всем она одарена. Ни у кого нет всего. У нее есть немало. Вдруг вошла ему такая мысль. Что если бы эта женщина никогда бы не была его женой, не любовницей, а заведомо принадлежала другому? Но вот так он обнял бы ее в автомобиле, и она покорно ехала бы к нему домой. Что б он к ней сейчас испытывал? Почему тогда он бы не ставил ей в вину, что она побывала в чужих руках и во многих? А если это его жена, то оскорбительно. Но дикое и презренное он ощущал в себе то, что вот такая попорченная, она еще гибельнее его к себе тянула. Он почувствовал это сейчас и снял руку. Конечно, все было легче, чем думать, как за ним охотятся. Как, может быть, дома ждет его сейчас засада на лестничной клетке или даже в самой квартире, ведь им нетрудно открыть, войти. Он даже ясно, уверенно представил именно так, уже затаились в квартире и ждут. И как только он откроет, выскочат в коридор из комнаты, схватят. Может быть, последние минуты его вольной жизни и были эти покойные минуты на заднем сиденье в обнимку с Дотти, не подозревающей ничего. Может быть, пришла все-таки пора сказать ей что-то. Он посмотрел на нее с жалостью, даже с нежностью. А Дотти сейчас же выбрала этот взгляд, и верхняя губа ее мило вздрогнула по оленье. Но что б он мог ей в трех словах сказать? И даже не при таксере, уже разочтясь. Что не надо путать отечество и правительство? Что такое надчеловеческое оружие преступно допускать в руки шального режима? Что нашей стране совсем не надобно военной мощи, и вот тогда мы только и будем жить? Этого почти никто не поймет среди власти. Не поймут академики, особенно те, кто сами кропают эту бомбочку. Что же способна понять разряженная и жадная к вещам жена дипломата? Еще он сам себе напомнил эту неуклюжую манеру Дотти. Разрушить все настроение задушевного разговора каким-нибудь неуместным, неверным, грубым замечанием. Нет у нее тонкости, никогда не было. И как же человеку узнать о том, чего никогда у него не было? В лифте он не смотрел ей в лицо. Ничего не сказал на площадке. Открыл одним ключом, вставил поворачивать английский, естественно, отступил, пропустить ее вперед, а пропускал-то в капкан, но, может, лучше, что ее первую. Она ничего не теряет, а он увидит и... Нет, не побежит. Но 5 секунд лишних будет думать. Дотти вошла, зажгла свет. Никто не кинулся. Не висело чужих шинелей, не было чужих небрежных следов на полу. Впрочем, это еще ничего не доказывало. Еще все комнаты надо осмотреть. Но уже сердце верило, что нет никого. Сейчас на засов, на другой засов, и ни за что не открывать. Спят, нету. Распахивалась теплая безопасность. И соучастницей безопасности и радости была Дотти. Он благодарно помог ей снять пальто. А она наклонила перед ним голову, так что он затылок видел ее, этот особенный узор волос, и вдруг сказала с покаянной внятностью: «Побей меня, как мужик бабу бьет, побей хорошенько». И посмотрела в полные глаза. Она не шутила нисколько. Даже был признак плача, только особенный, ее. Она не плакала вольным потоком, как все женщины, а лишь единожды чуть смачивались глаза и тут же высыхали, чрезмерно высыхали, до темной пустоты. Но Иннокентий не был мужик. Он не готов был бить жену, даже не задумывался, что это вообще можно. Он положил ей руки на плечи. «Зачем ты бываешь такой грубой?» Я бываю грубой, когда мне очень больно. Я сделаю больно другому и за этим спрячусь. Побей меня. Так и стояли беспомощно. Вчера и сегодня мне так тяжело, пожаловался Иннокентий. Знаю, уже поднимаясь от раскаяния к праву, прошептала сочными, сочными, сочными губами Дотти. А я тебя сейчас успокою. «Вряд ли», — жалко усмехнулся он, — «это не в твоей власти». «Все в моей», — глубокозвучно внушала она, и Иннокентий стал верить. «На что ж бы моя любовь годилась, если б я не могла тебя успокоить?» И уже Иннокентий погрузился в ее губы, возвращаясь в любимое прежнее. И постоянный перехват угрозы в душе отпускал и поворачивался в другой перехват, сладкий. Они пошли через комнаты не разъединяясь и забыв искать засаду. И погруженный в теплую материнскую вселенную, Иннокентий больше не зяб. Дотти окружала его. Глава 71. Будем считать, что этого не было. И, наконец, шарашка спала. Спали 280 зэков при синих лампочках, уткнувшись в подушку или откинувшись на нее затылком, бесшумно дыша, отвратительно храпя или бессвязно выкрикивая, сжавшись для пригрева или разметавшись от духоты. Спали на двух этажах здания и еще на двух этажах коек, видя во сне старики родных, молодые женщин, кто пропажи, кто поезд, кто церковь, кто судей. Сны были разные, но во всех снах спящие тягостно помнили, что они арестанты, что если они бродят по зеленой траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недоразумение, за ними погоня. Того полного счастливого забытья от оков, которые выдумал Лонгфелло во сне невольника, не было им дано. Сотрясение незаслуженного ареста и 10- и 25-летнего приговора, и лай овчарок, и молотки конвойных, и терзающий звон лагерного подъема просочились к их костям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинкты вторичные и даже первичные, так что спящий арестант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встает на пожар. Спал разжалованный Мамурин в своей одиночке. Спала отдыхающая смена надзирателей. Равно спала и смена надзирателей бодрствующая. Дежурная фельдшерица в медпункте, весь вечер сопротивлявшаяся лейтенанту с квадратными усиками, недавно уступила, и теперь оба они тоже спали на узком диване в санчасти. И, наконец, поставленный в главной лестничной клетке у железных окованных врат в тюрьму серенький маленький надзиратель, не видя, чтоб его приходили проверять, и тщетно позумерив в полевой телефон, тоже заснул, сидя, положив голову на тумбочку и не заглядывая больше, как должен был сквозь окошечко в коридор спецтюрьмы. И потайно, подстережая этот глубокий ночной час, когда марфинские тюремные порядки перестали действовать, 281-й арестант тихо вышел из полукруглой комнаты, жмурясь на яркий свет и попирая сапогами густо набросанные окурки. Сапоги он натянул кое-как, без портянок, был в истрепанной фронтовой шинели, наброшенный сверх нижнего белья. Мрачная черная борода его была всклокочена, редеющие волосы с темени спадали в разные стороны, лицо выражало страдание. Напрасно пытался он уснуть. Он встал теперь, чтобы ходить по коридору. Он не раз уже применял это средство. Так развеивалось его раздражение, и утишились палящая боль в затылке и распирающая боль около печени. Но хотя он вышел ходить, по своей привычке книжника он захватил из комнаты пару книг, в одну из которых был вложен рукописный черновик проекта гражданских храмов и плохо отточенный карандаш. Все это и коробку легкого табака в трубку положив на длинном нечистом столе, Рубин стал равномерно ходить взад и вперед по коридору, руками придерживая шинель. Он сознавал, что и всем арестантам не сладко, и тем, кто посажен ни за что, и даже тем, кто враг и посажен врагами. Но свое положение здесь, да еще Абрамсона, он понимал трагичным в аристотелевском смысле. Из тех самых рук он получил удар, который больше всего любил. Зато посажен он был людьми, равнодушными и казенными, что любил общее дело до неприличия глубоко. И тюремным офицерам, и тюремным надзирателям, выражавшим своими действиями вполне верный прогрессивный закон, Рубин по трагическому противоречию должен был каждый день противостоять. А товарищи по тюрьме, напротив, не были ему товарищами и во всех камерах упрекали его, бронили его, чуть ли не кусали, из-за того, что они видели только горе свое и не видели великой закономерности. Они задирали его не ради истины, а чтобы выместить на нем, чего не могли на тюремщиках. Они травили его, мало заботясь, что каждая такая схватка выворачивала его внутренности. А он в каждой камере и при каждой новой встрече, и при каждом споре обязан был с неистощимой силой и, презирая их оскорбления, доказывать им, что в больших числах и в главном потоке все идет так, как надо, что процветает промышленность, изобилует сельское хозяйство, бурлит наука, играет радугую культура. Каждая такая камера, каждый такой спор был участок фронта, где Рубин один мог отстаивать социализм. Его противники часто выдавали свою многочисленность в камерах за то, что они народ, а Рубины — одиночки. Но все в нем знало, что это ложь. Народ был вне тюрьмы и вне колючей проволоки. Народ брал Берлин, встречался на Эльбе с американцами. Народ тек демобилизованными поездами к востоку, шел восстанавливать Днепрогресс, оживлять Донбасс, строить заново Сталинград. Ощущение единства с миллионами и утверждало Рубина в одинокой, спертой камерной борьбе против десятков. Рубин постучал в стеклянное окошечко железных врат. Раз, два, а в третий раз сильно. На третий раз лицо заспанного серенького вертухая поднялось к окошечку. «Мне плохо», — сказал Рубин. «Нужен порошок. Отведите к фельдшеру». Надзиратель подумал. «Ладно, позвоню». Рубин продолжал ходить. Он был фигурой вообще трагической. Он раньше всех, кто сидел здесь теперь, переступил тюремный порог. Двоюродный взрослый брат, перед которым 16-летний Левка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Левка схватился за это восторженно, но не уберегся соседнего мальчишки. Тот подглядел и завалил Левку. Левка не выдал брата. Он сплел историю, что нашел шрифт под лестницей. Одиночка харьковской внутрянки 20 лет назад представилась Рубину все так же мерно, топтальной поступью расхаживающему по коридору. Внутрянка построена по американскому образцу. Открытый многоэтажный колодец с железными этажными переходами и лесенками, на дне колодца регулировщик с флажками. По тюрьме гулко разносится каждый звук. Левка слышит, как кого-то с грохотом волокут по лестнице, и вдруг раздирающий вопль потрясает тюрьму. «Товарищи! Привет из холодного карцера! Долой сталинских палачей!» Его бьют, этот особенный звук ударов по мягкому, ему зажимают рот, вопль делается прерывистым и смолкает, но 300 узников в 300 одиночках бросаются к своим дверям, колотят и истошно кричат: «Долой кровавых псов! Рабочей крови захотелось! Опять царя на шею! Да здравствует ленинизм!» И вдруг в каких-то камерах исступленные голоса начинают: «Вставай, проклятием заклейменный!» И вот уже вся незримая гуща арестантов гремит до самозабвения: «Это есть наш последний и решительный бой!» Не видно, но у многих поющих, как и у Левки, должны быть слезы восторга на глазах. Тюрьма гудит разбереженным ульем. Кучка тюремщиков с ключами затаилась на лестницах в ужасе перед бессмертным пролетарским гимном. Какие волны боли в затылок. Что за распирание в правом подвздошье? Рубин снова постучал в окошко. По второму стуку высунулось заспанное лицо того же надзирателя. Отодвинув рамку за стеклом, он буркнул: «Звонил я, не отвечают». И хотел задвинуть рамку, но Рубин не дал, ухватясь рукой. «Так сходите ногами!» — с мучительным раздражением прикрикнул он. «Мне плохо, понимаете? Я не могу спать. Вызовите фельдшера». «Ну ладно», — согласился Вертухай. И задвинул форточку. Рубин снова стал ходить, все так же безнадежно отмеривая заплеванное, замусоренное пространство прокуренного коридора и так же мало подвигаясь в ночном времени. И за образом харьковской внутрянки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью, и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания скрываемые, палящие. Как-то вызвали его в парткабинет тракторного. Лёва считал себя одним из создателей завода. Он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял молодежь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал молнии об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве. 20-летний парень в косоворотке, он вошел в парткабинет с той же открытостью, с которой случилось ему как-то войти в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев», и первый протянул ему руку. Так сказал и здесь, 40-летней женщине со стриженными волосами, повязанной красной косынкой. «Здравствуй, товарищ Пахтина. Ты вызывала меня?» «Здравствуй, товарищ Рубин», — пожала она ему руку. «Садись». Он сел. Еще в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстуке, костюме, желтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего. Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенно-красных и деловых черных тонах. Женщина стесненно как-то потухла, поговорила с Левой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими, и вдруг, откинувшись, сказала твердо: «Товарищ Рубин, ты должен разоружиться перед партией». Лева был поражен. «Как? Он ли не отдает партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?» «Нет, этого мало. Ну что ж еще?» Теперь вежливо вмешался тот тип. Он обращался на «вы», и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать все, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате. Правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, а теперь скрывает это от партии? И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба. Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не все так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, революция была весна, потому и грязи было много, и партия хлюпала в ней, ища скрытую твердую тропу. Но ведь прошло 4 года, но ведь смолкли уже споры в партии. Не то что троцкистов, уже и бухаринцев начали забывать. Все, что предлагал расколоучитель и за что был выслан из Союза, Сталин теперь ненаходчиво рабски повторял. Из 1000 утлых лодок крестьянских хозяйств добро ли, худо ли, но сколотили океанский пароход коллективизации. Уже дымили домны Магнитогорска, и тракторы 4 заводов-первенцев переворачивали колхозные пласты. И 518-я, и 1040-я были уже почти за плечами. 518 новых строек первой пятилетки и 1040 новых МТС, известный частый лозунг того времени. Все объективно совершалось во славу мировой революции. И стоило ли теперь воевать из-за звуков имени этого человека, которым будут названы все эти великие дела? И даже новое это имя Левка заставил себя полюбить. Да, он уже любил его. И за что бы было теперь арестовывать, мстить тем, кто спорил прежде? Я не знаю. Никогда он троцкистом не был, отвечал язык Левки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по-взрослому, без чердачной мальчишеской романтики, запирательство было уже ненужным. Короткие, энергичные жесты секретаря парткома. Партия. Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться перед партией? Как можно не открыться партии? Партия не карает, она наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин. 10 пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Левку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкою на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед партией он не мог утаиться и солгать в этой черно-красной исповедальне. Рубин открыл, когда, где состоял брат, что делал. И смолкла женщина-проповедник. А вежливый гость в желтых полуботинках сказал: «Значит, если я правильно вас понял», и прочел с листа записанное: «Теперь подпишитесь вот здесь». Левка отпрянул. «Кто вы?» «Вы не партия». «А почему не партия?» — обиделся гость. «Я тоже член партии. Я следователь ГПУ». Рубин снова постучал в окошко. Надзиратель, явно оторванный ото сна, просопел. «Ну чего стучишь? Сколько раз звонил, я не отвечают». Глаза Рубина стали горячими от негодования. «Я вас сходить просил, а не звонить. Мне с сердцем плохо. Я умру, может быть?» «Не умрешь», — примирительно и даже сочувственно протянул Вертухай. «До утра-то дотянешь. Ну, сам посуди. Как же я уйду, а пост брошу?» «Да какой идиот ваш пост возьмет?» — крикнул Рубин. «Не в том, что возьмет, а устав запрещает. В армии служил?» Рубину так сильно било в голову, что он и сам едва не поверил, что сейчас может кончиться. Видя его искаженное лицо, надзиратель решился. «Ну ладно, отойди от волчка, не стучи, сбегаю». И, наверное, ушел. Рубину показалось, что и боль чуть уменьшилась. Он опять стал мерно ходить по коридору. А сквозь память тянулись воспоминания, которых совсем не хотел он возбуждать, которые забыть значило исцелиться. Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно революционному классу доказать свою полезность, Рубин с Маузером на боку поехал коллективизировать село. Три версты босиком, убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что тогда видел в этом? Вот и я захватил гражданскую войну только. Разумелось, само собой, разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. И если дитё хозяйское умирало, подыхайте вы злые дни, и со своим дитём о хлеба испечь не дать. И не исторгало жалости, а привычно стало, как в городе трамвай, это одинокая телега с понурой лошадью, на рассвете идущая затаённым мёртвым селом. Кнутом в ставенку. «Покойники е? Выносите!» И в следующую ставенку. «Покойники е? Выносите!» А скоро и так. «Чьи тут есть живы?» а сейчас, вжато в голову, врезано каленой печатью, жжет. И чудится иногда, раны тебе за это, тюрьма тебе за это, болезни тебе за это. Пусть, справедливо. Но если понял, что это было ужасно, но если никогда бы этого не повторил, но если уже отплачено, как это счистить с себя? Кому бы сказать, о, этого не было? Теперь будем считать, что этого не было. Сделай так, чтобы этого не было. Чего не выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибавшейся? На этот раз сам надзиратель отодвинул форточку. Он решился-таки бросить пост и сходить в штаб. Оказалось, там все спали, и некому было взять трубку на зуммер. Разбуженный старшина выслушал его доклад, выругал за уход с поста и, зная, что фельдшерица спит с лейтенантом, не осмелился их будить. «Нельзя», — сказал надзиратель в форточку. «Сам ходил, докладывал. Говорят, нельзя. Отложить до утра». «Я умираю! Я умираю!» — хрипел ему Рубин в форточку. «Я вам форточку разобью! Позовите сейчас дежурного! Я голодовку объявляю!» «Чего? Голодовку? Тебя кто кормит, что ли?» — рассудительно возразил Вертухай. «Утром завтрак будет, там и объявишь. Ну, походи, походи. Я старшине еще названю». Никому из сытых своей службой и зарплатой рядовых, сержантов, лейтенантов, полковников и генералов не было дела ни до судьбы атомной бомбы, ни до издыхающего арестанта. Но издыхающему арестанту надо было стать выше этого. Превозмогая дурноту и боль, Рубин все так же мерно старался ходить по коридору. Ему припомнилась басня Крылова «Булат». Басня эта на воле проскользнула мимо его внимания, но в тюрьме поразила. Булатной сабли острый клинок заброшен был в железный хлам, с ним вместе вынесен на рынок и мужику за даром продан там. Мужик же булатом драл лыки, щипал лучину. Булат стал весь в зубцах и ржавчине. И однажды еж спросил Булата в избе под лавкой, не стыдно ли ему. И Булат ответил ежу так, как сотни раз мысленно отвечал сам Рубин. «Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому, кто не умел понять, к чему я годен». Глава 72. Гражданские храмы. В ногах ощутилась слабость, и Рубин подсел к столу, привалился грудью к его ребру. Как ни ожесточенно он отвергал доводы Сологдина, тем больнее было ему их слышать, что он знал долю справедливости в них. Да, есть комсомольцы, недостойные картона, истраченного на их членский билет. Да, особенно среди новейших поколений устои добродетели пошатнулись, люди теряют ощущение поступка нравственного и поступка красивого. Рыба и общество загнивают с головы. С кого брать пример молодежи? В старых обществах знали, что для нравственности нужна церковь и нужен авторитетный поп. Еще и теперь какая польская крестьянка предпримет серьезный шаг в жизни без совета ксенза? Быть может, сейчас для советской страны гораздо важнее Волго-Донского канала или Ангарстроя спасать людскую нравственность. Как это сделать? Этому послужит проект о создании гражданских храмов, уже в черне подготовленный Рубином. Нынешней ночью, пока бессонница, надо его окончательно отделать, затем при свидании постараться передать на волю. Там его перепечатают и пошлют в ЦК партии. За своей подписью послать нельзя. В ЦК обидится, что такие советы им дает политзаключенный. Но нельзя и анонимно. Пусть подпишется кто-нибудь из фронтовых друзей. славой автора Рубин охотно пожертвует для хорошего дела. Перемогая волны боли в голове, Рубин набил трубку золотым руном по привычке, так как курить ему сейчас не только не хотелось, но было отвратно, задымил и стал просматривать проект. В шинели, накинутой поверх белья, за голым, плохо оструганным столом, пересыпанным хлебными крошками и табачным пеплом, в спертом воздухе неметенного коридора, через который там и сям иногда поспешно пробегали по ночным надобностям полусонные зэки, безымянный автор просматривал свой бескорыстный проект, набросанный на многих листах торопливым, разгонистым почерком. В преамбуле говорилось о необходимости еще выше поднять и без того высокую нравственность населения, придать больше значительности революционным, гражданским годовщинам и семейным событиям, обрядной торжественностью актов. А для того повсеместно основать гражданские храмы, величественные по архитектуре и господствующие над местностью. Затем по разделам, а разделы дробились на параграфы, не очень надеясь на голову начальства, излагалась организационная сторона. В населенных пунктах какого масштаба или из расчета на какую территориальную единицу строятся гражданские храмы? Какие именно даты отмечаются там? Продолжительность отдельных обрядов. Вступающих в совершеннолетие предлагалось при массовом стечении народа приводить группами к особой присяге по отношению к партии, отчизне и родителям. В проекте особенно настаивалось, что одежды служителей храмов должны быть необычны и выражать белоснежную чистоту своих носителей, что обрядовые формулы должны быть ритмически рассчитаны, что воздействием ни на какой орган чувств посетителей храмов не следует пренебрегать. От особого аромата в воздухе храма, от мелодичной музыки и пения, от использования цветных стекол и прожекторов, от художественной стенной росписи, способствующей развитию эстетических вкусов населения, до всего архитектурного ансамбля храма. Каждое слово проекта приходилось мучительно, утонченно выбирать из синонимов. Недалекие поверхностные люди могли бы из неосторожного слова вынести, что автор попросту предлагает возродить христианские храмы без Христа. Но это глубоко не так. Любители исторических аналогий могли бы обвинить автора в повторении робеспьеровского культа верховного существа. Но, конечно, это совсем-совсем не то. Самым же своеобразным в проекте автор считал раздел о новых несвященниках, но, как они там именовались, служителях храмов. Автор считал, что ключ к успеху всего проекта состоит в том, насколько удастся или не удастся создать в стране корпус таких служителей, пользующихся любовью и доверием народа за свою совершенно безупречную, некорыстную жизнь. Предлагалось партийным инстанциям произвести подбор кандидатов на курсы служителей храмов, снимая их с любой ныне исполняемой работы. После того, как схлынет первая острота нехватки, курсы эти, с годами все удлиняясь и углубляясь, должны будут придавать служителям широкую образованность и особо включить в себя элоквенцию. Проект бесстрашно утверждал, что ораторское искусство в нашей стране пришло в упадок, может быть, из-за того, что не приходится никого убеждать, так как все население и без того безоговорочно поддерживает свое родное государство. А что никто не приходил к заключенному, умирающему в неурочный час, не удивляло Рубина. Случаев подобных он довольно насмотрелся в контрразведках и на пересылках. Поэтому, когда в дверях загремел ключ, Рубин первым толчком сердца испугался, что в глуби ночи его застают за неположенным занятием, за что последует прилипчивая нудная кара И он сгреб свои бумаги, книгу, табак и хотел скрыться в комнату, но поздно. Коренастый, грубомордый старшина заметил и звал его из раскрытых дверей. И Рубин очнулся. И сразу опять ощутил всю свою покинутость, болезненную беспомощность и оскорбленное достоинство. «Старшина», — сказал он, медленно подходя к помощнику дежурного, — «я третий час подряд добиваюсь фельдшера. Я буду жаловаться в тюремное управление МГБ и на фельдшера, и на вас». Но старшина примирительно ответил: «Рубин, никак нельзя было раньше. От меня не зависело. Пойдемте». От него и правда зависело только, дознавшись, что бушует не кто-нибудь, а один из самых зловредных зэков, решился постучать к лейтенанту. Долго не было ему ответа, потом выглянула фельдшерица и опять скрылась. Наконец лейтенант вышел, хмурясь, из медпункта и разрешил старшине привести Рубина. Теперь Рубин надел шинель в рукава и застегнулся, скрывая белье. Старшина повел его подвальным коридором шарашки, и они поднялись в тюремный двор по трапу, на который густо нападала пушничка. В картинно-тихой ночи, где щедрые белые хлопья не переставали падать, отчего мутные и темные места ночной глубины и небосклона казались прочерченными множеством белых столбиков, старшина и Рубин пересекли двор, оставляя глубокие следы в рассыпчато-воздушном снеге. Здесь, под этим милым, тучевым, буро-дымчатым от ночного освещения небом, ощущая на поднятой своей бороде и на горячем лице детские невинные прикосновения шестигранных прохладных звездочек, Рубин замер, закрыл глаза. Его пронизало наслаждение покоя, тем более острое, что оно было кратче. Вся сила бытия, все счастье никуда не идти, ничего не просить, ничего не хотеть, только стоять так ночь напролет, замерев, блаженно, благословенно, как стоят деревья, ловить, ловить на себя снежинки. И в этот самый миг с железной дороги, которая шла от Марфина меньше, чем в километре, донесся долгий, заливчатый паровозный гудок. Тот особенный, одинокий в ночи, за душу берущий паровозный гудок, который в зените лет напоминает нам детство, от того, что в детстве так много обещал к зениту лет. Даже полчаса вот так постоять, весь бы отошел, выздоровел душой и телом и сложил бы нежное стихотворение о ночных паровозных гудках. Ах, если бы можно было не идти за конвоиром! Но конвоир уже с подозрением оглядывался, не задуман ли здесь ночной побег. И ноги Рубина пошли, куда предписано было. Фельдшерица порозовела от молодого сна, кровь играла на ее щеках. Она была в белом халате, но повязанном, видимо, не поверх гимнастерки и юбки, а налегке. Всякий арестант всегда, и Рубин во всякое другое время, сделал бы это наблюдение. Но сейчас строй мысли Рубина не снисходил до этой грубой бабы, промучившей его всю ночь. «Прошу тройчатку и что-нибудь от бессонницы, только не люминал. Мне заснуть надо сразу». «От бессонницы ничего нет», — механически отказала она. «Я прошу вас», — внятно повторил Рубин. — «Мне с утра делать работу для министра, а я уснуть не могу». Упоминание о министре, да и соображение, что Рубин будет стоять и неотступно просить этот порошок, а по некоторым признакам она рассчитывала, что лейтенант к ней сейчас вернется, подвигло фельдшерицу изменить своему обычаю и дать лекарство. Она достала из шкафика порошки и заставила Рубина все выпить тут же, не отходя. По тюремному медицинскому уставу всякий порошок рассматривается как оружие и не может быть выдан арестанту в руки, а только в рот. Рубин спросил, который час, узнал, что уже половина четвертого, и ушел. Проходя опять двор и оглянувшись на ночные липы, озаренные снизу отсветом 500 и 200 ваттных ламп зоны, он глубоко-глубоко вдохнул воздух, пахнущий снегом, наклонился, полный жменью, несколько раз захватил звездчатого пушничка и им невесомым, бестелесным, льдистым отер лицо, шею, набил рот. И душа его приобщилась к свежести мира. Глава 73. Кольцо обид. Дверь в столовую из спальни была не притворена, и ясно раздался один полновесный удар, в каких-то вторичных отзвуках, не сразу погасший в стенных часах. Половина какого это часа? Адаму Ройтману хотелось взглянуть на ручные, дружески тикавшие на тумбочке, но он боялся вспышкой света потревожить жену. Жена спала частью на боку, частью ничком, лицом уткнувшись в плечо мужа. Они были женаты уже пятый год, но даже в полусознании он чувствовал в себе разлитие нежности от того, что она рядом, что она как-нибудь смешно спит, грея меж его ног свои маленькие, вечно мерзнущие ступни. Адам только что проснулся от нескладного сна. Хотел заснуть, но успели вспомниться последние вечерние новости, потом неприятности по работе. Затолпились мысли, глаза размежились, установилась та ночная четкость, при которой бесполезно пытаться уснуть. Шум, топот и передвигание мебели с вечера, долго слышные над головой в квартире Макарыгинах, давно уже стихли. Там, где занавеси не сходились, из окна проступало слабое сероватое свечение ночи. В ночном белье, плашмя, лишенный сна, Адам Вениаминович Ройтман не чувствовал той твердости положения и того подъема над людьми, которые сообщались ему днем погонами майора МГБ и значком лауреата Сталинской премии. Он лежал навзничь и, как всякий простой смертный, ощущал, что мир многолюден и жесток, и что жить в нем нелегко. Вечером, когда у Макарыгинах кипело веселье, к Ройтману зашел один давнишний друг его, тоже еврей. Пришел он без жены, озабоченный, и рассказывал о новых притеснениях, ограничениях, снятиях с работы и даже высылках. Это не было ново. Это началось еще прошлой весной. Началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной газетке сплетницы, газетенке-потаскухе, занятой чем угодно, кроме своего прямого дела, литературы, кто-то шепнул ядовитое словцо «космополит». И слово было найдено. Прекрасное, гордое слово, объединявшее мир, слово, которым венчали гениев самой широкой души Данте, Гёте, Байрона. Это слово в газетенке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить «жид». А потом поползло дальше, стыдливо стало прятаться в папках за закрытыми дверьми. А теперь холодное преддыхание достигло уже и технических кругов. Ройтман, неуклонно и с блеском шедший к славе, ощутил, как пошатнулось его положение именно за последний месяц. Да неужели изменяет память? Ведь в революцию и еще долго после нее слово «еврей» было куда благонадежнее, чем русский. Русского еще проверяли дальше, а кто были родители, а на какие доходы жили до 17-го года. Еврея не надо было проверять. Евреи все были за революцию. И вот бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин. Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств, всегда есть разумное, или псевдоразумное обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но национальность... Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману, но соцпроисхождение тоже не выбирали, а за него гнали. Нет, главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть своим, таким, как все, а тебя не хотят, отталкивают, говорят, ты чужой, ты неприкаянный, ты жид. Очень неторопливо, с большим достоинством, стенные часы в столовой стали бить, но, отбив 4, смолкли. Ройтман ждал 5-го удара и обрадовался, что только 4. Еще успеет заснуть. Он пошевелился. Жена хмыкнула во сне, перекатилась на другой бок, но и спиной инстинктивно прижалась к мужу.